Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день или доброе время суток каждому, кто будет смотреть и слушать эту программу. По московскому времени у нас сейчас ровно середина дня или 15 часов. День уже прибавляется, так что ближе к весне солнышко светит все теплее и ярче. Поэтому поздравляю всех вас, хотя и последний месяц идет февраль, зимы, но попахивает уже полностью весной. Поэтому, друзья, я приветствую всех в рамках программы «Золотая середина», всех тех, кто ждет эту программу, всех тех, кто пишет мне в чате. Сейчас все по порядочку скажу, как вы можете сами подключиться в этот чат для того, чтобы мы обсуждали с вами вопросы не только вот здесь, в этой программе, по пятницам в 15 часов по московскому времени, но и, может быть, в течение недели. Такая возможность есть, она существует, и, как обычно, я приветствую всех вас, безусловно, перечисляю все наши возможные точки соприкосновения. По-прежнему мы называем это прямой эфир, и вы сейчас видите меня уже не дома в квартире, а наконец-то в родной студии «Теос Медиа». Соскучился я уже, давно здесь не был, но вот с оказией, как говорила мне еще бабушка, заехал. Появилась такая возможность, так что вспоминайте, молитесь. «Теос Медиа» — это некоммерческий проект, и в основном он существует на пожертвования различных людей, как частных так лиц, так и церквей и других организаций. Поэтому если у вас такое есть желание поучаствовать, принимать активное участие, то молитесь. В первую очередь это очень важно. Поддерживайте. Это все-таки духовный проект. Здесь очень много, говорится, библейских истин, которые спасительны для каждого человека. Почему и я также здесь оказался когда-то 24 года назад. Ну и никогда не пожалел, и с радостью несу это служение, хотя это волонтерское служение, добровольное. Сам иногда вот жертвую для работы этого радио замечательного, или не только радио, как мы сейчас видим, и большая интернет-аудитория к нам присоединилась. Поэтому пусть Бог всех нас благословит и даст нам сил нести Его дело, нести благую весть во все народы, на всех языках, и очень много, конечно, русскоговорящих еще с прошлого Советского Союза. Так что, друзья, дорожите тем языком, в котором вы, тем народом, в котором вы родились. Это, по сути, ваша ответственность, ответственность пред Богом за этих людей, по крайней мере, для благовестия этим людям. Мы не все имеем возможности объезжать вот какие-то, может быть, небольшие населенные пункты, деревни, как раньше были вот книгоноши, да, которые обходили, раздавали эти книги. Но сегодня нам в этом очень много помогает прогресс, как мы говорим, да, электронные все вот наши помощники. Поэтому обратите на это тоже внимание. Такой есть у нас телефон, который над моей головой, вы видите, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, телефон для всех тех, кто ищет поддержки, кто устал, может быть, одинок, может быть, оказался в какой-то сложной жизненной ситуации. Если вы почувствовали уныние, может быть, неразрешимые какие-то ситуации или вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, запоминайте, записывайте и обращайтесь. Это телефон доверия, это прямая такая линия телефона доверия, чтобы вам оказали психологи, священнослужители, консультанты посильную вот такую психологическую, духовную помощь. Поэтому 8 800 333 1706, надеюсь, что вы будете пользоваться этим телефоном. Ну, раньше это была, конечно, прямая линия сюда в студию, и именно по этому телефону, много раз я его говорил за эфир, мы с вами общались. А теперь мы с вами общаться можем немножко по-другому. Вот обратите внимание, я в начале эфира сказал про чат «Золотая середина», по стариночке мы его называем «Радио», но на самом деле это уже образное название. Запишите вот еще один номер, это мой личный номер, это мой мобильный номер. И к нему сейчас есть так называемая ватсаповская привязка. То есть вот если вы с ватсапа позвоните, у вас есть смартфон и есть эта программка, то я приму ваш звоночек или смс-очку вы пришлете, что хочу стать участником чата «Золотая середина». Я обязательно сделаю вас участником, и вы будете получать не только добрые пожелания утра и вечера и какую-то духовные есть очень много рассуждений, обсуждений тех же тем, вопросов, но и сможете в параллельном чате, который называется «Вопросы для программы «Золотая середина», написать ваш вопрос к очередной программе. Поэтому, наверное, вы уже взяли ручки или что-то пишущее, или ваших электронных помощников, как я это говорю. Гаджеты еще не почему-то называются, наверное, не русское слово. +7 926 211 56 97. +7 926 211 5697. Это телефон. Вы можете, если вы с мобильного дозваниваетесь, пожалуйста, можно это сделать, но не прямо вот сейчас, потому что сейчас я не смогу принять звоночек. Лучше это делать через WhatsApp и после эфира. Через WhatsApp попросить сделать вас участником чата «Золотая середина». Ну и, конечно, мне, как обычно, помогает в студии здесь Ян, Ирина. Ирина еще одна. Вот, и Александр. По удаленке нам помогают люди, которые принимают ваши вопросики. И я пройдусь прямо по всем этим вопросикам, а вы присылайте их заранее. Поэтому наш сайт theos.fm, наверняка большинство из вас как раз сейчас с этого сайта нас и смотрит. Но если кто-то никогда не пользовался возможностью прислать вопрос, когда вы слушаете нас, ну, он сейчас прослушиваемый, хотя я в Фейсбуке, вот кто знает мою страничку, там сейчас идет прямой, можно сказать, репортаж. Вот, в том числе и вот этого изображения. Здесь у нас уже появились камеры в студии, и есть такая возможность. Поэтому, друзья, пользуйтесь всеми этими возможностями для того, чтобы не таскать наболевшие какие-то вопросы. Вот иногда мы их перекладываем, неделя за неделей проходит, а что-то важное, может быть, изменилось бы в вашей жизни, если бы вы смело нажали вот на облачко с точечками, там три точечки и облачко. Это я рассказываю для тех, кто впервые вообще может воспользоваться этой возможностью, поэтому упрощенно говорю, как вот буквально для первых пользователей. Облачко три точечки, надо нажать на эту иконку, как говорят, такой расхожий такой теперь язык электронщиков, все, кто пользуется. И у вас появится табличка. В этой табличке легко ее запомнить. Напишите просто свое имя или вымышленное имя, или псевдоним. Главное, чтобы мне как-то к вам можно было обратиться. И дальше что? Дальше у вас кратенький ваш вопрос, буквально на несколько предложений. Старайтесь много не писать, потому что мне затруднительно читать длинные, особенно посты. Посты. Вот, поэтому пусть Бог нас благословит. Видите, у нас иконки, посты, они нас сопровождают даже в электронном виде. Кто понимает юмор, надеюсь, улыбнулись. С прошлого раза у нас осталось пару вопросов, и я обещал Андрею ответить, во-первых, на его очень интересный вопрос. И пару вопросов прилетело буквально. Спасибо, Оля, за то, что ты продолжаешь трудиться и пересылаешь мне вопросы сюда, который приходит на чат, ой, на сайт, извините, «Золотая середина», theos.fm. Ирина задает вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение к молитве за умерших на основании того, что у Бога все живы. Ирина, это на самом деле так. У Бога все живы. Здесь такое глубокое значение. Бог дает жизнь человеку, и Он дает бессмертную душу. В этом есть залог жизни. Но слово «жизнь» и «смерть» после того, как мы пожили на этой земле, а она у нас временная жизнь стала, смерть стала властвовать над душою, она тоже имеет особые значения. И я хотел бы, чтобы мы по Библии правильно поняли их. Не происходит так называемой аннигиляции души, то есть ее исчезновения. Она все равно существует. Ну, потому что она создана Богом бессмертной. Но ее существование уподобляется смерти. у нее такое, ну, безжизненное, вот услышьте слово «жизнь», это и радость, и свет, и счастье, и многое-многое. Вот душа лишается всей этой благодати, и вот есть такое безблагодатное место. Бог в законах своих, он присутствует там, потому что он вообще все сотворил. У него есть и ад, и озеро огненное, это все не дьявол сотворил, это Бог для дьявола и бесов, это падших ангелов, и тех, кто последует за ними, те, кто будут являться противниками Божьими. И вот их существование, этих душ, которые были здесь живые, которые могли прикоснуться к жизни и пойти в жизнь вечную, теперь... ну, как бы уподобляется просто существованию в смерти. Называется смертью. Смерть не в значении конец всему, остановка и исчезновение, а смерть как кондиция, как определенное состояние существования в безблагодатном каком-то месте. Поэтому... Человек отвергает Бога, иногда делает это умышленно, идет против него, идет вслед за сатаной. У Бога есть для этого тоже место. Поэтому, когда мы рассуждаем по поводу тех, кто ушли в тот мир, здесь мы наталкиваемся на две основных трудности. Их, конечно, больше, но на две основные тайны. Попал ли наш родственник или наш близкий в то состояние жизни, которое будет... потому что Бог все-таки дает до последнего шанс человеку. И в Священном Писании мы читаем, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Или он отвергал умышленно Бога до конца, ну, даже те, которые знали Христа, например, Иуда Искариот, и Писание нам приоткрывает его судьбу. Но нам неизвестна судьба человека. Почему? Потому что неизвестен его выбор. Даже последней мыслью, последним словом, на последнем выдохе такой шанс оставляет Господь человеку. Да, конечно, мы не знаем, когда это будет, и как это будет для нас быстро или медленно, или в постели, или, извините, сколько сейчас техногенных и других катастроф, аварий на дорогах. Поэтому один пастор хорошо сказал, когда обрадованный слушатель пришел к нему и говорит, добивался у него ответа: «Пастор, скажите, а могу я в последний день покаяться?» Ну, как бы давая себе самому шанс, ну, типа жить, грешить, а потом раз и в последний день покаялся, и все равно на небеса пошел. Он говорит: «Да, конечно, можете». Тот чуть ли не в ладоши захлопал, обрадовался, пошел, но он ему вдогонку: «А сегодня, ты знаешь, это, ну, последний ли день сегодня для тебя?» Вот такой был интересный момент. И это, кстати, тоже библейская истина. До тех пор, пока мы говорим «сегодня», старое русское слово «ныне», день спасения для нас открыт. Поэтому Писание всегда призывает: немедли, не откладывай на завтра. Пока ты можешь еще говорить это слово «ныне», вот для тебя двери благодати открыты. Но наступит день и час, когда ты не сможешь уже это сказать, потому что твоя душа покинет это тело, и она устремится туда, в свое вечное какое-то предназначение. И пойдут одни в жизнь вечную, слышите, жизнь вечную, а другие в муку вечную. Вот как говорит сам Христос, по-моему, 25 глава, 46 стих. Если мне память не изменяет, проверьте мою память. Вот, поэтому очень важно понимать нам это, уважаемая Ирина. И вот тут наше желание, чтобы наши родственники спаслись, за которых мы до конца молимся, оно похвально. Дерзновение и предстояние за другого человека, оно похвально. Но оно тоже имеет предел. И даже сам Давид в 71-м псалме, так вот написали о нем уже, наверное, да, кончились молитвы Давида. В книге Откровения для нас приоткрывается такая интересная, запечатанная под престолом целая, я бы сказал, когорта праведников, которые отдали свои жизни, даже до крови сражались, мучениками было. И вот когда снимается печать, вдруг они все возопили и сказали: «Доколе, Господи, ты не отомстишь за нас?» Он говорит: «Пока не... ваша не восполнилась вся чаша, пока полное число не вошло вот тех, которые еще подобные вам там на земле». Поэтому приоткрываются немножко нам небеса, но прямых указаний о том, чтобы мы должны были молиться за умерших, у нас нет. И попыткой одним текстом оправдать, что вот у Бога все живы, ну, слушайте, если они уже на небесах, и они с Господом, уж тем более в ваших молитвах они уже не нуждаются. Вот эта теория о помощи человеку, который ушел в загробный мир, она больше порождала сожаление о том, что вдруг человек не успел воспользоваться этим шансом, а давайте мы ему молитвы еще как-то поможем. Поэтому я с христианами многими общаюсь разных конфессий, и они цитируют эту «у Бога все живы», но вы теперь, я думаю, поняли, в каком смысле здесь говорится о жизни. О жизни в Боге, о жизни, который человек, если человек воспользовался этим шансом, если он вернул свою душу к Творцу и Создателю ее, и Спасителю ее. Если нет, он как бы отлепился, он не пребывает на лозе, такой красивый есть образ. Поэтому эти ветви отсекаются и бросаются в огонь. Это образы, которые говорит нам сам Христос. Поэтому это не есть немилосердный Бог. Он шанс дает каждому и до последнего. Это есть иногда упрямство и упорство, и черствость сердец, которые не хотят принять Бога. Это загадка выбора. Здесь я вот не смогу вам ничего больше рассказать. Ну, движемся дальше. Еще один вопросик был. Максим задал вопрос интересный. А почему тогда Бог не создал животных по образу и подобию? Для того, чтобы в Бога уверовать, нужно или сильно испугаться, или искать поддержки в выдуманном Боге. По крайней мере, в том, кого не видно. Или принимать какие-то наркотики или алкоголь, чтобы в мозгу были изменения. Ведь как человек может поверить в того, кого не видно и нет? Мы можем только видеть животных, а если начать повторять за ними, то получается люди-дегенераты, полуживотные. Ну, Максим, я вижу, что навряд ли вы читали Слово Божие, потому что ведь образ о Боге у нас создается, исходя из Его представления о себе нам в Священном Писании. Он себя представил, Он описал, какой Он. Возьмите только один 102-й Псалом, сколько там прекрасных качеств Бога написано, что Он уподобляется самому лучшему, самому заботливому, самому милующему Отцу Небесному, с Его покровительством, с Его всемогуществом и в то же время с Его милостью. Поэтому Он не до конца гневается, не вовек негодует, не по нашим преступлениям, не по нашим беззакониям поступает с нами. Ибо как высоко небо от земли, как там далеко запад от востока, так удалил от нас беззаконие наше. Вот это желание Бога помогать нам, ведь не случайно Он второй шанс нам дает в Иисусе Христе, Он просто искупил нас, Он выкупил за всю греховность мира, было уже заплачено. И нам только остается одно – добровольно самим принять это искупление, добровольно самим расстаться с нашими пороками, недостатками, грехами, впустив его в наши сердца, и эта сила Божия, она помогает сохранять в чистоте сосуды наши. Даже мы еще пока остаемся на земле, пока еще мы не в процессе освящения, мы несовершенны, но Он нас уже представляет святыми и праведными. Это Его статус, который Он дарит каждому, кто возрождается, кто приходит к Нему с покаянием, потому что за все грехи, возвращаясь к этой мысли, уже заплачено, заплатил Христос. Поэтому ваше представление о Боге, оно, ну, как-то, мне кажется, больше человеческое, чисто человеческое. А божеств много. Люди, потеряв эту связь с наивысшим, отсюда слово «всевышний», они начинают придумывать себе богов. Действительно, у них есть остаточное желание и свойство души за что-то там наверху схватиться, что было потеряно в грехопадении. И вот теперь, естественно, есть такое творчество разума, даже грехопадшего, и вот это свойство души, поиск Бога, вот этого потерянного рая, порождает различные, целый пантеон божеств. И их сейчас столько богов, что я вот, ну, заканчивал второе высшее образование религиоведческое, но ни один религиовед мне не сказал количество богов, сколько придумали люди. Даже есть такие восточные поверья, что сколько слов, столько и богов. Ну, я прям слышал эту фразу. Поэтому это извращенное грехом сознание человека. Писание выравнивает, выпрямляет наше греховное сознание, когда мы читаем Слово Божие, В нем мы находим, каков Бог. И тогда у нас создается правильная картина и о том, каков Он, и каким характером и качествами Он обладает. И второе, как созданы мы по образу и подобию Его. Почему животные не уподобились Ему и не созданы по образу и подобию? Ну, можно идти ниже по этой вот шкале, скажем так, творений Божьих. Ведь творения Божьи можно градировать, есть такая градация. Например, минералы, растения, после них идут какие-то элементарные там микроорганизмы, или не только микро, потом животный мир и так далее. Ну, флора, фауна, все это мы с вами изучали еще в школе. Поэтому есть мир, скажем так, органики, да, если брать химическим, опять же, языком, а есть неорганика. Вот все это, все абсолютно создано Богом и создано для человека. Поэтому зачем Богу нужно было дублировать, создавать сначала животное в виде себя, он же не животное, во-первых, вы как-то сами себе тут противоречите, вы вроде бы ищете какого-то, ну, какой-то абсолют, творца, а тут же уподобляете его и животному. Почему он не создал животных подобно себе? Потому что у него было предназначение создать наивысшее свое творение. Человек — это венец творения. И вот он, именно человек, удостоился быть созданным по образу и подобию Божию. А все остальное для него. И оно не имеет вечности. Земля и все дела на ней сгорят. Свернется, как свиток, все небо. Да? Вот такая тайна, но... По крайней мере, я в это верю. Почему? Потому что из невидимого произошло видимое. И Бог говорит, что все видимое временно, а невидимое вечно. Четвертая глава 2 послания Коринфянам. Читайте в конце этой главы. Приоткрывается в Библии, как устроен мир. Верою мы познаем, как устроены, и как вообще творился мир, и каким он будет. Есть такое понятие, как эсхатология, это учение о последнем времени и о событиях, которые грядут еще, а не только впереди. Поэтому вот почему надо читать Библию с молитвой, чтобы Бог приоткрывался нам не только каков Он, но и что будет с этим миром. Это сегодня очень беспокоит многих людей. Поэтому, вот, Максим, такой ответ. Надеюсь, что ты услышал меня. Вот. Теперь вот мы все-таки вернемся к вопросу Андрея. Я ему обещал. Он мне еще тут досылает одно сообщение, я его прочитаю. Размышлял над заданным вопросом, увидел еще один аргумент к тому, что зло существовало до грехопадения. Дерево познания добра и зла. Если бы зла не было, то и познавать было бы нечего. И дерева такого и не было бы. Ну, Андрей, я согласен отчасти. Я сейчас поясню, в какой сфере надо нам попробовать мыслить. Вот я уже упомянул ад как безблагодатное место. Бог, как абсолют, создает все законы. Это не значит, что Он создает само зло. Например, творя закон всемирного притяжения, Он не виновен во всех разбитых вазах, которые упали на пол, потому что были подвергнуты этому закону. Он создает закон сеяния и жатвы. Это ведь духовный, очень глубокий закон. Это не только для семян, которые сеет там сеятель и жнец жнет, потом урожай. Это очень логически продуманный закон последствий. Это закон «если то». То есть это закон, в логике это называется, по крайней мере, вот такими условными словами, да, это закон сеяния и жатвы, это закон «если то», это закон определенных последствий за то, если что-то ты делаешь определенным образом. Если ты не отпускаешь предмет, он в твоей руке, он сохранен. Если ты его отпускаешь, вероятность, что он разобьется, особенно если он хрупкий, увеличивается в разы, и чаще всего эти все предметы разбиваются. Вот этот простой пример показывает в том числе и в отношении зла. Бог, создавая мир, и в том числе сущности, давая когда-то ангелам выбор, предоставлял им этот выбор, идти против него или не идти. И вот тот ангел, который их возглавил, можно назвать его архангелом, но архи — это, так сказать, как-то выше, чем другие, возглавляемый, да, то есть тот, который возглавляет, И вот он пошел против Бога, и за ним пошло еще вот образное такое есть выражение, что это древний дракон увлек своим хвостом вот это одну треть звезд. Иногда звезды представлены как светило небесное или как ангельский мир. Поэтому на самом деле вот это самый простой факт, который мы знаем, и то не численно, а процентно, да, что вот одна треть – это падшие ангелы. Знал ли Бог и об этом? Тоже знал. Знал ли Бог, что созданный потом вместо вот этого падшего ангела, у которого потерял уже суд над ним свершен, как написано в Священном Писании, и над этими ангелами они только дожидаются уже своей вечной участи, уже невозможно повернуть все вспять, он уже осужден, и как бы на это место Бог создает творение Божие. Я допущу такую возможность вот так предполагать, это сейчас мои рассуждения. Почему дьявол так нас ненавидит? По сути говоря, у нас есть право выбирать. Удивительное, уникальное право. Без возможности выбора нет любви. Любовь, она всегда тогда происходит, когда у человека есть свобода выбирать. Без свободы выбора нет любви. Это будет всякого рода насилие. Если нет свободы выбора, по сути, нет и суда. Человек живет без свободы выбора, и потом он оказывается, это все равно, что вы накажете черные шахматы, если вы сами, играя белыми, поворачивали доску, то за черных играли, то за белых. Это глупость. Бог мудрее превыше всего этого. Его мудрость непосильна даже для нашего разума. Мы не можем вместить, как это он все знает, и при этом он предоставляет этот выбор. Вот путь благословения и вот путь проклятия. То есть путь проклятия Бог предложил, но при этом сразу же говорит: «Вы избери жизнь, не иди этим путем». Такая возможность для тебя существует, что и произошло даже с человеком. И зная, что человек выберет такой, ну, неверный выбор, Бог уже приготовил в Иисусе Христе спасительную надежду и поддержку. Он как бы приготовил этот второй шанс. И как легко сегодня согрешить человеку, многие говорят: ну вот так легко согрешить, и все в ад пойдем, потому что, ну где один, хоть один человек, который вообще не согрешил ни разу? Нет, Писание так и говорит, нет ни одного человека. Но так же легко и сегодня принять спасение. Вот что сделал Господь. Он уравнял возможность как согрешить, так и возможность вернуться к Нему через жертву Иисуса Христа. И мы должны дорожить этим. Это не значит, что нам надо всю Библию там погрузиться, по много раз прочитать, а все это вот так начать жить теперь по этим заповедям. Да самому человеку невозможно исполнить. Нужно открыть свое сердце, чтобы Божьим Духом действовать и жить. Все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии. Поэтому Бог благодатью настолько нас наделил, написано, благодать на благодать. Но благодать жизни, которая у нас маленькая теперь, вот мы не вечны, приходит благодать спасительная в Иисусе Христе. И об этом пишет и Иоанн в первой главе, об этом пишет и Тимофею, апостол Павел, пришла благодать спасительная, или Титу, в посланиях апостол Павел пишет. Поэтому действительно у нас есть такая возможность. Действительно, по-моему, Иаков пишет, что Христос, как Агнец Божий, был приготовлен прежде создания мира. Вот как бы Агнец закланный. Слушайте, еще не было даже мира, еще не было даже агнцев, травы, на которой они будут пастись. Вот эта культура жертвоприношения, это все тоже давалось от Бога, и не случайно это давалось для того, чтобы указать человечеству на важность любой жертвы, на важность крови, которая проливается за чей-то грех. Поэтому вот таким образом я бы ответил. То есть сама возможность возгордиться, возможность согрешить, она в абсолюте в Боге, она всегда была, потому что ей воспользовался дьявол, потом ей воспользовался человечество. Более того, Бог не ради выбора не изолировал дьявола, а он мог бы его изолировать, он не искусил бы вообще Адама и Еву. Поэтому очень глубокие мысли, но ничего не нарушается. У Бога уже был приготовлен план, и вот тут мы по полной программе, хотя и хлебнули этот отрицательный выбор, у нас есть шанс на восстановление. Поэтому все остается, опять же, пред Богом в этом в нашем выборе. Остается наше желание, которое, опять же, Он нас наделил этим правом. Он ждет от нас. И в этом, мне кажется, Его проявилось самое любящее отцовское сердце. Он создал нас для общения. И это общение не насильное, не какое-то авторитарное. Это не общение господина с рабом. Мы сегодня свободные рабы, Он освободил нас от грехов. Другой вопрос, что мы имеем честь так называться, чтобы жить, служить Ему, как это делали рабы, которых выкупал Господин и давал им все, вот освободительное. Они говорят, да куда же нам идти, вот можно на твоей территории, ты такой добрый. Вот. А, кстати, иногда дети рабов становились наследниками, это не в одном произведении вспоминается, даже человеческих, поэтому это все возможно, и такими мы стали наследниками, потому что Он нас искупил, потому что Он дал нам такой шанс. Ну вот тут вопросики у нас поступают, поэтому буду торопиться, теперь буду покороче, наверное, на них отвечать. Возник вот такой вопрос, Зинаида спрашивает, речь идет о Матфея, 5 глава, 34 стих. Ну, здесь сказано, а я говорю вам, это Нагорная проповедь, знаменитая Христа. Я, кстати, был на этой горе, где Он ее сказал, слава Богу. Вот, ну, конечно, вот уже прошло 2000 лет, но там памятное место и памятник даже есть этим 10, то есть заповедям блаженства. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Это к вопросу крашения волос. Некоторые обхитрили типа Бога, а вот типа научились делать. Ну, вы знаете, все время на это женщины жалуются, говорят, опять родные полезли, надо подкрашивать. Поэтому не можем, конечно, изменить. По сути, он там хоть и вглубь, но идет наш цвет. Не может. Но да будет слово ваше «да-да» и «нет-нет», а что сверх этого – от лукавого. Зинаида, я рекомендую вам читать фрагментами Священное Писание. Вот если из контекста выдернуть только вот этот текст, который вы написали, 34-й, его очень мало для понимания. А вот мысль заканчивается вот куда она идет. Человек для того, чтобы как-то, ну, утвердить другого человека, что вот в собственных намерениях, он говорит, да правда, да вот там клянусь тем, клянусь этим. И употребляет такие опасные, я бы сказал, выражения, потому что клятвы ведь они имеют силу. Они это часть духовного мира. Они имеют силу. И поэтому Христос предупреждает, что теперь не клянись. Раньше это было так, да, и клятвы многие, да, произносились, но Христос дает более, ну, я бы сказал, мудрый совет. Мудрый совет. Он говорит, что ты не можешь много что прибавить или убавить. Теперь полагайся на меня, я буду в твоей жизни. И вот полагаясь на меня, просто говори, вот как говорит потом Иаков в своем послании, если Господу будет угодно и живы будем, то поедем и совершим. А если нет, ну, на все воля Божия, да. Вот эта смиренная позиция, она, во-первых, такая настоящая. Она позиция творец-творения. Она не позиция, когда творение превращается в творца собственной судьбы, жизни и даже Богом пытается управлять. Вот эта смиренная позиция, мне кажется, она самая мощная. Это проекты предназначения человека, чтобы он был в Боге, чтобы он был, вот как мы сейчас говорим, извините, такие упрощенные слова, встроен. Вот даже в компьютерах есть материнская плата, и есть возможность расширить возможности компьютера, если задействовать эти слоты. Ну, кто не знает, это такие вот, ну, как бы ячейки памяти дополнительные и так далее. Вот, поэтому вот Бог нас так создал, чтобы мы были встроены в Него, питаясь Его силой, Его мощью, Его могуществом, Его святостью, Его добром, радостью и всем остальным. Всякий дар совершенный от кого исходит? От Отца Святов, у которого нет и тени перемен. И всякий дар совершенный от Него. Представляете, какая копилочка и богатство вдруг становится твоей частью. И Он говорит, и все твое мое, и мое твое. Он говорит, а как с Ним, с Иисусом Христом, не даст нам и всего? Читайте послание к римлянам. Не даст нам и часть, десятую часть, нет, всего, Все Божие становится через Христа доступное нам. Представляете, какие мы богатые люди. Богатые на жизнь вечную, богатые на все прекрасные характеристики Бога, про которые мы сегодня уже в передаче много раз говорим. Это все становится нашим достоянием, просто так, даром, через жертву Иисуса Христа, потому что ею Он усовершил нас. Все наши недостатки, пороки Он убрал с нас, смыл. И мы теперь становимся пред Богом просто Его детьми, более того, наследниками вот этой благодатной жизни. Поэтому очень важно это тоже понимать. Вот, Зинаида, поэтому не клянись ни небом, ни землей, потому что оно престол Божий, мы его ничего не можем изменить, даже и волос своих не можем изменить, и, в общем, показывается ограниченность человека, но если ты что-то говоришь, скажи, да, вот так я вижу, так я понимаю, с определенного времени я стал аккуратнее говорить по поводу будущего, я говорю, я планирую быть, Андрей, ты будешь в воскресенье на служении, а будешь в следующий раз, в пятницу на передаче, мне задают часто такие вопросы, я стараюсь, у меня уже ухо на это настроено, я стараюсь себя вот в хорошем смысле так привычку выработать, про будущее говорить очень аккуратно, вот, потому что от слов своих осуешься, от слов своих оправдаешься, зачем нам связывать себя словами такими гордыми, что пойдем и сделаем, и будем, а вот я не знаю, что будет сейчас, вот через 5 минут, даже еще в рамках этой программы. И вот эта позиция, она очень нравится Богу, потому что Он сказал, так поступай. И я как бы всю свою жизнь тогда подчиняю Ему и тем обстоятельствам, которые вокруг нас, и говорю, Господи, если Ты усмотришь, ну, будет, если нет, то есть весь план в начале дня, я его составляю, я не ленюсь. Я говорю, вот мне надо и то, и то сделать. Я отдаю Богу. Я представляю Богу, молюсь и говорю, Господи, вот я тут насоставлял что-то, но Ты, как Всевышний, внеси коррективы, Ты вправе это сделать, потому что Ты знаешь, что мне лучше. Может быть, в строчках этого плана есть горе для меня, аварии, какие-то там болезни, встречи с ненужными людьми, нервотрепки или еще. Вот Ты полностью наведи, вот, так сказать, коррекцию. И если по воле Твоей, да пусть это сбудется, и дай мне еще сил мудро это совершать все это, чтобы не осуетиться. А если нет, ну, тогда смело изменяй, я готов к этим изменениям. И, кстати, очень много у меня в жизни таких историй, вот тут как-то меня вот подвигли к тому, чтобы я рассказывал эти истории, я так одну за другой стал рассказывать, что очень интересно, как Бог вносит иногда коррективы, вроде бы это не в твои в планы не входило, и ты что-то другое для себя ожидал, а потом ты соглашаешься с Его волей и говоришь, а так лучше, а так ведь правда здорово, смотри, как Он... как любящий отец внес коррективы. Даже если происходят испытания, трудности, какие-то вот прям даже какие-то, может быть, как мы считаем, нежелательные моменты. Ну, чего только жизнь Иова, помните, вспоминайте, стоит. Поэтому вот так. Да-да, нет-нет. Вот все остальное от лукавого, конечно, есть вопросы, на которые однозначно трудно ответить да-да или нет-нет. Иногда нужны какие-то пояснения, потому что вот и здесь я это делаю. Вот также Александр задает вопрос, Вернон МакГи, кстати, вот он использует передачи и программы, которые долгие годы звучали и звучат на радио Теос, вот, он использовал слово «повезло», а как его понять или расшифровать? Может быть, вообще-то он переводной, я знаю, у нас Вернон МакГи, вот, и, может быть, это переводчик использовал это слово, потому что вы слушаете все-таки Александр переводчика, а не самого автора, надо посмотреть, что в английском, какое там он слово использовал. Ну, может быть, есть, он спрашивает, христианское слово, которое можно заменить вот это слово «повезло». Ну, конечно, есть, и я приготовил ответ библейский, я люблю полистать Библию и заглянуть в нее, и в первую очередь это близкое слово – это успех, потому что единственное, что слово «повезло», я понял, почему оно вам не нравится, потому что оно обезличено. «Повезло» – это как, помните, да, все, что у нас на «о» заканчивается, «тело» – это среднего рода, да, это как-то обезличено, это какой-то средний род, это как-то само собой вроде бы произошло. С одной стороны, мы знаем, что все у Бога под контролем, а с другой стороны, вдруг раз что-то, и вроде бы как-то само без Бога. И вот это многих беспокоит иногда. Ну, я разделяю ваше беспокойство. Я лучше использую слово «успех», причем от Бога. Помню, как Бог стал благословлять и дом проживания, и места проживания всех праведников, начиная вот известной истории с Иосифом, когда он попал даже в рабство, в Египет, в чужую страну, вот по сути к язычникам. И Бог начал благословлять и посылать этот успех. Об успехе очень много написано в Священном Писании, но есть еще одно место, все-таки, которое еще ближе, чем к слову «повезло», но за ним стоит все-таки Бог. Это случай. Все-таки жребий, ведь от Господа так написано, и жребием бросали даже и Урим и Тумим, так называемые решения Бога, даны были священнику. А еще жребий бросали, чтобы избрать апостола. И то, что жребий от Господа, это правда. И что часть того, что может выпасть как жребий, оно очень похоже на слово «повезло». Потому что вот так выпадет, значит, будет вот такое решение. Вот так, вроде бы такой, ну, скажем так, из позиции нейтрального вдруг ты становишься или обладателем всего, или теряешь что-то. Так вот, у Екклесиаста в его рассуждениях, а это Соломон писал мудрый, «Я обратился и видел я под солнцем, что нет, что не проворным достается успешный бег». Вот сейчас у нас соревнование, да? «Ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Время и случай. Я разговаривал с крупными бизнесменами, они подтвердили эту формулировку, особенно те, которые читали Писание и вспоминали даже вот эти разговоры, которые они имели. Вот стоило мне вот тут задержаться, вот тут обернуться, вот я с верным человеком познакомился, и потом у меня такой проект, я до сих пор вот кормлюсь с этого проекта. То есть время и случай, он все равно в руках Творца. Поэтому написано «судьба человека от Господа». Она не может вырваться из его рук. Мы имеем судьбу как предназначение, но мы сами иногда убегаем от нее. Мы делаем неверный выбор. Я уже говорил сегодня в программе о том, что Бог предоставляет нам путь благословения и путь проклятия. И он говорит «избери жизнь». К сожалению, там люди сказали «но мы не пойдем этим путем». Вот этот выбор оказывается против них. И судьба-то Божья, чтобы они были с ним в вечной жизни, а они избирают вот это безблагодатное вечное существование в аду и хуже потом в озере Огненном с теми, кто был противник Божий. Поэтому здесь вот такие интересные очень мы аспекты с вами затрагиваем, но движемся дальше, потому что время наше неумолимо бежит, а вопросов тут у нас еще много. Спасибо, кстати, Оле, за то, что трудишься и пересылаешь. Сергей задает вопрос, это уже сегодня. Кто такой в этой жизни надеется, кто только в этой жизни не надеется на Христа, тот несчастный, нет, не понял твой вопрос, кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков, кажист, слова апостола Павла. Ну да, есть такие слова, 15 глава 1 послания Коринфянам, известнейшая глава о том, как Павел рассуждает, если бы Христос не воскрес, то вера бы наша была тщетной, и напрасны все наши тогда вот такие, ну, я прям скажу, воздержание, напрасный путь когда мы стесняем себя. Вот кто-то не обременяет, и он по полной программе грех пьет, даже если что-то ему нравится, его не останавливает это. Поэтому не напрасно ли я, Давид говорит, омывал руки свои вот этой, да, в невинности, не в крови. Поэтому если мы надеемся на Христа только в этой жизни, это значит, мы абсолютно были бы несчастными людьми. Это была одна из религий, которых сейчас на сегодняшний день, говорят, 6 тысяч существует в мире, которая бы ничем не закончилась, никакой вечностью, про которую мы верим. Помните, даже разбойник сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. А он ему сказал, ныне же будешь со мной в раю. И тогда получается Христос, что обманщик, а разве за обман пойдут на такую тяжкую смерть? Это, по-моему, уже давно все эти вопросы 100 раз исследованы. Действительно это так, это так называемая гипотетическая предпосылка для того, чтобы еще раз утвердиться, Там ведь этим и заканчивается глава. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Поэтому Христос победитель, Он воскрес, Он подарил нам эту победу. И мы не надеемся только в этой жизни на Него, потому что в этой жизни христианам доля такая нелегкая приходится. Но кто, знаете, это как вот сейчас приводит часто пример, хотя политики с обоих сторон обманывают друг друга вообще. Как они сами же говорят, политика – это грязное дело. У нас с вами не политическая программа, но так иногда приходится видеть даже, вот как они там лукавят, извиваются, каждый что-то скрывает и так далее. Так вот, и говорят, если вы сели за стол с мошенником там играть в любую игру, а вы честный человек, у вас шансов не так много. Вот в данном случае, смотрите, не бойтесь, малое стадо, я посылаю как овец среди волков. Ни одного волка к овцам запустить, глядишь, кого-то не успеет, так сказать, задушить. А овец среди волков, маленькое стадо среди волков. Или там всем нам известный вот этот пример с медом и ложкой дегтя. Маленькая ложечка дегтя меняет запах от всего меда, бочки. Вот кажется, что нет шансов. Вот я к чему это говорю пример. Но Бог дает силу противостоять злу. Бог все равно говорит, свет сильнее, чем ночь, чем тьма. Там соль сильнее, чем гниющее что-то там, мясо. Хотя его больше значительно. Поэтому победа будет все равно за нами. Так бы я это расценил ваш вопрос, Сергей. Если что-то не совсем понял, то уточните. Но это действительно в Библии есть, так написано, и это нормально, в этом нет ничего. Это рассуждение апостола Павла, он же был еще и ученый, поэтому он гипотетически рассуждает, а если бы Христос не воскрес, то что бы мы имели? Благодарю, да благословит вас Господь, Сергий ответил, наверное, это он же, спасибо. Дальше, Игорь Тамбов. Познав православие, невозможно отвернуться и от этого учения, хотя есть некоторые, которые пошли по пути своего умозаключения, например, Полозин, Христос за нас все сделал. У протестантов некоторые Евангелия, синие тонкие книги, являются где-то, валяются где ни попадя. Говорят, Христос все искупил. Говорят, комара процеживаешь, живи проще. Я не понял вопрос, Игорь, может быть, вы все-таки сформулируете. Я только прочитал здесь утвердительные предложения, знак вопроса вы даже нигде не поставили. Мы здесь и тоже рассуждаем вместе. Я хочу сказать, что христианство как таковое, оно не делится на православие, католиков, это делают люди. На самом деле Христос, если бы он захотел, чтобы было православие, католицизм или протестантизм, он бы обязательно об этом сказал. Он же сказал про события, которые мы еще до них даже не дожили, а он про них уже сказал. Поэтому у Христа церковь одна, то, что люди ее поделили и политически, и догматически, причем раньше-то вроде бы хорошо делали, они старались, чтобы, сохраняя веру, апологетика была такой период, защитить веру, а потом стали пользоваться этим недобросовестно. Поэтому за ведьмами гонялись, людей свободомыслием распинали и сжигали. Это все даже в рамках иногда церкви творилось. И вот почему сегодня люди не любят иногда упоминания о церкви, особенно средневековой, говорят, я сам, я там в душе. На самом деле это сделал дьявол, он опорочил, в том числе в любом виде церковь. Нет ни одной идеальной церкви, но есть при этом победная, победоносная церковь во Христе. Поэтому у нас есть еще осталось несколько вопросов, но время наше так быстро истекает. Может быть, что-то еще успею. Оксана задает вопрос. Не сочтите мой вопрос наивным, но я не хочу невольно делать что-то против Бога. Читала дома молитвы и... А муж смеялся надо мной. Он сказал, ты на рисунок не на халате что-то рисунок, посмотри, богомолка. Я только тогда обратил внимание, что у меня халат кимоно с японскими рисунками, драконами, гейшами и еще чем-то из религии японцев. Скажите, пожалуйста, я действительно сильно согрешила? И как вообще читать молитвы дома? Платок тоже не надевать? Хороший вопрос, Оксана, не смущайтесь. Для чистых все чисто, если вы уверовали в Бога. Ну, конечно, мы избегаем прямой рекламы других религий. Это может увлечь другого человека, может быть, не вас. Поэтому не будьте соблазном или сомнением для вашего мужа или для тех, кто могут приткнуться, вот, глядя на этот халат. Это ваш выбор, поэтому много прекрасных халатов и без всяких изображений драконов. Наше время истекло, друзья. Вот тут еще несколько вопросов, 4 осталось. Друзья, Илья, я вот тут вижу другие. Давайте, если Бог даст нам жизни, в следующий раз мы прям с них и начнем. Ну, дождитесь следующей пятницы. С миром Божьим. До свидания.